Благодарение хору. Пение продолжает или открывает тему проповеди «Встречи с нашим Господом». Моя тема сегодня – Антихрист, человек, который будет главной личностью во время Великой Скорби. Мы уже знаем, братья и сестры, что Великая Скорбь начнется сразу после восхищения Церкви. Восхищение Церкви – это событие, которое мы ждем, библейское событие, которое уже очень близко. Вместе с Церковью от земли будет взят удерживающий зло. То есть Дух Святой не будет вообще взят от земли, но Он прекратит удерживать зло. Он прекратит обличать людей в их грехах. Вот будет, люди будут полностью свободны делать зло, и это будет часть великой скорби, потому что люди станут как звери. Великая скорбь будет делиться на две части. В первой части Антихрист будет мало проявлять себя, он будет действовать как дипломат. Во второй части все тяжести великой скорби наступят, и Антихрист будет вести себя как диктатор. Большой вопрос, почему вообще происходят эти события? Почему Бог допускает в жизни, в истории человечества, запланировал великую скорбь? Нужно сказать, братья и сестры, что несмотря на то, что это будет великая скорбь, это будет много крови мучеников, а люди будут жестоко страдать от космических явлений. Вот, то есть будут поколеблены основы природы, это как Божье наказание будет. На самом деле великая скорбь – это последний голос благодати. Это еще возможность обрести спасение. Закроется возможность стать членом церкви, то есть войти в тело Иисуса Христа и быть в более близких отношениях с Богом. Но останется во время великой скорби, останется возможность принять Иисуса Христа. И Писание свидетельствует, что в это время спасется великое множество народа. Вот. И одно из важных событий, вот через великую скорбь Господь приведет свой народ, евреев, к покаянию вот, и к принятию Христа. Нужно только отметить, что спасение будет даваться людям фактически в обмен на жизнь, потому что Антихрист создаст такие условия, что все, кто будет исповедовать имя Господа или откажется поклониться Ему как Богу, будут казнены. Вот, и фактически вера в Бога, то, что сегодня мы получаем по благодати, вот, будет доставаться большой ценой. Но вот в плане вечности потеря жизни – это небольшая потеря. Вот, и фактически это последний голос Божий, последнее приглашение людей к спасению. Два слова выделяют Антихриста. Вот двумя словами характеризуется вся сущность Антихриста. Человек греха и сын погибели. Антихрист в планах Бога. Понятно, что без дозволения Божия в мире ничто не может совершаться. Вот. И мы смотрим, почему, нам интересно понять, почему Бог допустил вот, присутствие, зарождение Антихриста, действие Антихриста. Вот какая цель в этом у Бога? Сатана обольстил третью часть ангелов, мы говорим о первоначальном падении на небе. Сатана обольстил третью часть ангелов обещанием, что он будет управлять миром несравненно лучше, чем Бог, и поднял мятеж против Бога. Библия открывает нам, что треть ангелов пошли вслед за сатаной. Вы представьте себе, это сонмы, тьмы, тьма ангелов, то есть тысячи или миллионы, может быть, ангелов, которых он сумел убедить подняться на войну против Бога. На небе это произошло. Когда-то я говорил проповедь, объяснял, что Бог предоставил ангелам, как и людям, свободу выбора служить Ему, вот, или служить себе, или служить кому-либо другому. И вот треть ангелов были обмануты. И Бог не уничтожил сатану, но использовал в своих планах для спасения мира и созидания церкви. Я думаю, братья и сестры, что Бог не уничтожил сатану прежде всего, чтобы однажды в его царстве было продемонстрировано и показано вот закон Божий, благодать Божия и все, что может сделать его творение. И Бог дал сатане возможность от начала и до конца осуществить все свои планы с тем, чтобы вписать в историю, что это такое, то есть как бы урок для людей. И с другой стороны, поскольку у Бога был план создания церкви, то он использовал сатану в своих целях. Бог предложил миру, всему миру Спасителя Христа. Верующие во Христа имеют возможность получить или получают вечную жизнь. Именно существование сатаны, антихриста, вот, определяет верующих и неверующих. Верующие получают вечную жизнь, неверующие, последовавшие за сатаной, осуждаются на вечные муки. Фактически в мире есть выбор один из двух: быть верующим, принять Христа, быть спасенным, и быть неверующим, или верующим в сатану, верующим в антихриста, и быть обреченным на вечные муки. Третьего не дано. И таким образом Господь дает одним людям возможность выбора, вот, предлагает путь спасения, а другие сами избирают себе путь наказания, то есть участь вечного страдания. По этим причинам Бог допускает сатане строить свои планы и поставить антихриста для управления миром в последнее время. То есть Бог использует вот сатану как фильтр, потому что, конечно, все бы хотели, вот если бы не было сатаны, не было бы греха, все бы были люди верующие, вот, то есть никто бы, так сказать, не надо было платить цену за свое христианство, не нужно было страдать, умирать, не было бы сомнений, не было ли веры. По сути дела, Бог бы как создал, вот как в раю, когда Бог поселил Адама и Еву, если бы не было дерева познания добра и зла, они бы же жили тысячи, миллионы лет, вот, и не было возможности согрешить, не было возможности выбора. Бог предоставил свободу выбора, чтобы таким образом выбрать народ, выбрать людей, которые действительно поверили, заплатили цену и получили спасение. То есть все эти события, они работают на общий план, который имеет Бог в отношении спасения человечества. Антихрист в плане сатаны. Поскольку сатана получает право определенную и возможность управлять миром, он строит определенную стратегию. Ну, первое, антихрист – это человек. Это человек, который вдохновлен сатаной. То есть, и вот есть сатана, главный стратег, откуда исходит основной импульс, основные планы, все планы борьбы с Богом исходят от сатаны, от дьявола. А сатана, антихрист – это главная персона, главная личность, действующая в интересах сатаны в последнее время. Антихрист – человек загадочного происхождения. Я уже говорил, что очень много материала я прочитал, самых различных толкований. Вот, и было очень тяжело мне сконцентрировать мысль. Вот все понятно, а вынести это на бумагу, просто вот не было сил. Я чувствовал большую духовную борьбу. Некоторые толкователи говорят, что антихрист будет наподобие, рожден наподобие Христа. Как Дух Святой осенил Марию, она зачала, родила Христа, так будет и рождение антихриста. Вот. Во что, как бы скажем, нет оснований верить, потому что Бог может производить жизнь такую сатане, и другим никому это не дано. Но во всяком случае, я почему пишу загадочное происхождение, это будет личность, то есть это будет человек, но он будет особым образом исполнен духом сатаны, принадлежать ему коварство, подлость, Вот один проповедник пишет, что сатана будет воплощать в себе образы всех кровавых диктаторов мира. Вот. Если всех собрать диктаторов, сколько миллионы людей или миллиарды были уничтожены, вот это все будет сосредоточено в Антихристе. Он находится в духовном союзе с сатаной. То есть он действует синхронно с сатаной. Сатана приготавливает его для управления миром в последнее время. А основные задачи Антихриста, которые ставит перед ним сатана. Обожествление сатаны. Самое первое. Вы помните, когда Христос вышел на служение, он был введен духом для искушения в пустыне. И вот сатана, искушая Христу, предложил: «Падши, поклонись мне, и я отдам в себе все эти царства мира». То есть вот сатана стремится занять место Бога. Это у него, это его начальный грех. Он восстал против Бога. И он стремится навредить Богу, разрушить его планы и, соответственно, занять его место. Вот в этом суть греха. Мы понимаем отчасти суть греха. Вот, скажем, когда кто-то впадает в грех такой, преступление против семьи, человек делает, не понимает эти вещи. И вот когда он совершает покаяние и приходит в себя, он только осознает вот тяжесть этого греха. А так, впадая в искушение, человек порабощается похотью и делает грех. Так вот, сатана, он является пленником своего греха. У него ничего другого нет. У него, он полностью себя отрезал от света Божьего, потому что истинное положение можно увидеть только при свете Божьем. Вот скажем, когда мы оцениваем, добро это или зло поступок, у нас работает совесть, Дух Святой обращает внимание на Писание, и мы убеждаемся, что это плохо. Даже в тех вещах, которые мы знаем, что это плохо, что это грех, что это скверно, когда мы даем место Духу Святому, то мы получаем силу для сопротивления вот этому греху. А тот, кто оставляет Бога, кто прекращает общение с Богом, тот впадает в искушение и делает грех, зная, что это грех и это зло. Так вот, основные задачи Антихриста – это будет обожествление сатаны. Сатана стремится занять место Бога. Дальше он будет это делать, достигать этой цели через создание всемирной лжецеркви. То есть уже сейчас существует ложная церковь в виде отступников людей. Кстати, я прочитал, вчера прочитал, я слышал об этом, но вот навел справки, что перед войной Гитлер дал задание. Значит, собрал ученых, собрал верующих, начал притеснять верующих. Вот перед теологами поставил задачу переписать Библию, выбросить 10 заповедей, изменить, переписать Библию, чтобы не было еврейских корней, что Иисус Христос не еврей и так далее. То есть вот он создал, можно сказать, пошли многие пастора, отказались это делать. Он посадил их в концлагеря. Но было много, которые согласились, и он фактически создал свою сатанинскую церковь. С церквей были сняты кресты, повешена свастика, и таким образом, вот он, я не знаю, около 10 лет, наверное, существовал такой режим в Германии. То есть будет создана во время Антихриста, это уже будет организованная, синхронизованная сатанинская церковь, которая будет управлять ложный пророк, помощник Антихриста. Принуждение мира к поклонению сатане. Будет создан образ зверя, то есть вот у зверь это Антихрист, у него будет помощник лжепророк, и этот ложный пророк создаст образ, вернее, даже будет побуждать людей, чтобы они создали образ. Нам непонятно, какой это будет образ, может быть, это будет 3D, сегодняшние современные различные технологии, этот образ будет говорить, и этому образу нужно будет поклоняться. То есть, как вот в каждом учреждении был уголок, Ленинский уголок, по-моему, он назывался, была комната, где были знамена, был бюст Ленина, вот, и так далее. Фактически вот это всесоюзное поклонение, это уже репетиция этому было. Так вот, так вот будет, вот, ну, наверное, может быть, даже в каждом доме или где-то вот доступно всем будет этот образ, и он будет принуждать, чтобы этому образу поклонялись. Уничтожение Израиля и всех отказывающихся поклоняться сатане. То есть израильский народ отвергнет, он должен быть истреблен, и истреблены должны быть все, кто откажется поклоняться этому образу. И заключительный этап, он поднимет все народы на войну против самого Христа. Христос придет на землю, вот, и по сути дела этой последней битвой закончится история Антихриста. Братья и сестры, если у кого-то будет вопрос, можно поднять руку. И я немножко отдохну, и мы чуть-чуть отвлечемся, вот будет легко, не стесняйтесь. Дух Антихриста в семени змея. То есть мы возвращаемся к началу сотворения мира, к греху Адама и Евы, к началу человеческой истории. И вот там уже присутствовал этот дух Антихриста. И сказал Господь Бог змею: вражду положу между тобою и между женою. Между семенем твоим. Что значит между семенем твоим? То есть между семенем, то есть поколением людей, принадлежащим семени змея, то есть исповедующих религию, веру змея. И между семенем жены, то есть семя Божьих людей, которые исповедовали верность Богу. Так вот, уже изначально Господь определил, что поскольку сатана вступил в битву, захватил власть над человеком, будет два семени, то есть две линии развития человечества. Будут люди, приверженцы сатане, которые будут служить ему, осознанно служить ему, некоторые неосознанно, и будут люди верующие, христиане, и между ними будет непримиримая вражда. Оно будет поражать тебя в голову, то есть семя жены будет поражать в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Конечно, исполнение, полное исполнение этого пророчества, его полностью исполнил Христос, когда он поразил змея в голову. Но борьба эта продолжалась от начала, продолжается сегодня и завершится поражением Антихриста. Семя жены – это верующие во Христа, исполненные Святым Духом и исполняющие Его волю. Семя зверя, неверующие во Христа, исполненные духом сатаны и исполняющие его волю. По сути дела, все люди, которые исполняют волю сатаны, они исполняются его духом. То есть они становятся, сближаются до границы Антихриста. То есть вот кто живет во грехе, кто проделает произвольный грех, тот постепенно подпадает под полный контроль Антихриста и сам становится подобием Антихриста. Семя змея – обольщение верующих. В Церкви Христа во все времена были и есть преданные последователи Христа, которые ведут духовную брань с семенем змея. Силой Божией они поражают его в голову. То есть это от начала до конца. Первый праведник был Авель, спасибо, вы слушаете, следите внимательно. Первый праведник был Авель, который, по сути дела, одержал победу над Каином. Вот было два брата, и один уже принадлежал семени змею, а другой принадлежал семени жены, то есть Божьему семени. Так вот, во все времена были и есть последователи Христа, которые вступают в эту борьбу и одерживают победу над змеем. С другой стороны, то есть с другой стороны, верующим людям во все времена и для нас, и сегодня противостоят разного рода обольстители, которые являются семенем змея, исполнены сатаны, они ведут духовную брань против святых. И самое страшное, что многие верующие видят жертвы этих битв, но не хотят распознавать своих врагов и от них отделяться. Я это говорю о нашей печальной действительности. Потеря наших детей, нашей молодежи – это следствие духовной брани, следствие целенаправленных действий, следствие воздействия влияния культуры вот, и так далее. Это не просто интернет, порнография или неверующие люди. Это направленная политика, которая осуществляется, организовывается, действует на наших детей и так далее. И самое страшное, что многие верующие видят жертвы этих битв у себя в семье, в своей личной семье, но не хотят распознавать своих врагов и от них отделяться, то есть поставить границу. Наша победа заключается в отделении от греха. Помните, когда жена Потифара обольщала Иосифа, что он сделал? Что он сделал? Как он победил? Она его схватила за одежду, он оставил верхнюю одежду и убежал. Вот. Один проповедник говорит, если бы жена Потифара вошла к тебе в кабинет и голой плясала на твоем столе, ты должен иметь силу все равно победить это семя змея. Вот. По крайней мере, есть метод это убегать от этого. Вот. Но многие верующие, видя жертвы, постоянно, не прекращающиеся жертвы, не хотят распознавать врагов и от них отделяться. Просто эти темы не нравятся. Нам хочется, чтобы мы говорили про черта с рогами, с красным хвостом. Вот это будут слушать. Вот. А те вещи, которые имеют вид золота, те вещи, которые нам приятны на вкус или по характеру нашей жизни, плоти, мы всячески защищаем и платим эту кровавую дань семени змея, которая целенаправленно продолжает действовать и вредить большему народу. Дух Антихриста уже есть в мире. Слово «Антихрист» употребляется в Писании, само слово «Антихрист», 4 раза, и это в послании Иоанна. Я зачитаю 3 места из этих 4 мест. «Вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов». Это был приблизительно, по-моему, 60-й год, когда Иоанн писал свое послание. То есть церковь существовала чуть больше 20 лет, и уже Иоанн пишет, вы слышали, то есть в апостольское время звучала проповедь, звучало это учение, что придет Антихрист, то есть конкретная личность в конце времени, и сейчас уже есть много Антихристов. Братья и сестры, как вы думаете, сейчас сколько Антихристов? Много. То есть намного больше, чем было это раньше. Вот. Во-первых, в развитие самого человечества. Если раньше тогда была церковь, ну, выбор был маленький, сейчас неисчислимое количество даже христианских вероисповеданий, учений. А если еще учесть, что сегодня все это умножено в интернете, доступ вот, моментальный и обычный, то есть человек находится перед неизмеримым влиянием антихристов. Итак, много их. Но если бы я задал вот вопрос сегодня среднему человеку, не глупому и не особо образованному, я бы сказал, вот, назови, пожалуйста, вот какие у нас есть антихристы сегодня, которые на нас влияют. Конечно, были бы названы антихристом алкоголя, антихрист наркотика. Вот, ну, то есть очевидные вещи, которые понятны человеку, живущему на улице. А вот искусители, которые обольщают, которые реально действуют на нас, потому что наши дети уходят в мир не потому, что они полюбили наркотики, это потом придет, или алкоголь. Они уходят потому что была стерта граница между Антихристом и верными людьми. И эта граница постоянно нарушается. Я думаю, что нам было бы очень проблемно из этого множества вычислить вот главные антихристы, которые на нас влияют. Есть люди, которые понимают, в большинстве верующих не желают этого знать. Второе место. Всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, это дух антихриста. То есть Здесь говорится о духе Антихриста. То есть его нету вот в последнем варианте, в реальном варианте. Но есть его дух. То есть есть предпосылки к этому, действия. Вот, и это как раз указывает на то, что этот дух порождает именно сатана, дух Антихриста. Его еще нет, он еще не пришел, но он уже действует через многих людей, которые находятся под его влиянием и которые, по сути дела, являются его семенем. И теперь интересное место, 2 Иоанна, 1 глава, 7.11. «Многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Христа, пришедшего в плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Ну, это понятно. А вот дальше непонятно. «Того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». То есть, казалось бы, ну как можно принять беса какого-то с рогами? Вот. Здесь Писание говорит о том, что неисповедующие Иисуса Христа – это не обязательно восстающие, отвергающие его. Паша, дай назад. Что такое исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти? Вот придут антихристы, уже сегодня действует дух антихриста, многие обольстители, которые не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. На первый взгляд кажется, ты веришь, что Христос пришел, что Он родился от Девы Марии? Ну, конечно, верю. Вот сейчас будет Пасха, мы увидим, как наши все одесситы, весь поселок Котовского валом пойдет в церкви и будут верить в Христа, пришедшего во плоти. И нам кажется легко. Давайте все-таки вникнем, что значит верить во Христа, пришедшего во плоти. Исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, значит верить в Его искупительную жертву и покоряться господству Его Слова. Обратите внимание, исповедовать. Вот когда мы вчера ходили на евангелизацию, это было исповедание. Исповедание нашей веры. Мы заявляли о том, что мы верим. И люди, которые пойдут в церковь, вот, ну, я думаю, что почти все люди, которые вчера брали, они ходят в церковь, они считают себя верующими, признают теоретически Христа, пришедшего во плоти. Но они не верят Его в искупительную жертву. И самое главное, они не покоряются Его господству. То есть здесь нужно быть подлинно верующим человеком. Всякий, кто не исполняет условия этого исповедания, заражен духом Антихриста. В мире есть много обольстителей, которые искушают верующих пренебрегать Словом Божьим и не покоряться Христу. То есть нарушение Божьего Слова, жизнь по своей воле, это уже есть не исповедание Христа, пришедшего в плоти, не исповедание господства Иисуса Христа, это отвержение Христа. Писание призывает к отделению от всех нарушающих исповедания Христа. Кто приветствует таковых, тот участвует в их злых делах. Это отдельная тема, братья и сестры, даст Бог, мы вот, будем разбирать ее. Вот современные антихристы, отделение от них. Но сам принцип вы уже должны понимать, что отделение от греха и отделение от духа антихриста, от людей, которые несут в себе этот дух вот антихриста, его искушение, его обольщение, здесь есть только один способ защиты, его отделения. И я хочу сказать, что вот близость наших детей с миром, с последующим уходом, это является результат нашей дружбы с миром, не отделения от мира. Я не знаю, как, вот я имею собственный опыт, когда я видел, как мой отец живет, и он в своей жизни вот во всех вопросах, скажем, спорных вопросах, потому что понятно, что алкоголь плохо, хотя и этот вопрос отец решал, я вам рассказывал, что в те годы приняли, пили вино, а потом приняли решение не пить. Вот. И это было четко зарублено в жизни моего отца. Не было воскресных школ тогда. Я учился тем, что я наблюдал за жизнью моего отца, и это сегодня держит меня и руководит мной. То есть четкие границы. И я считаю, братья и сестры, что все потери, и не только детей, разрушение семей, конфликт, отсутствие мира с Богом, вот, и так далее, это является не результатом неотделения от греха, то есть результатом воздействия на нас обольщения антихристов. Писание призывает к отделению от всех нарушающих исповедания Христа. Кто приветствует таковых, тот участвует в их злых делах. То есть мы должны отделяться до неприветствия. Вот. Здесь приветствие подразумевает христианскую общность. Мы должны вежливо обходиться с каждым человеком, жить в мире приветливо со своими соседями. Но область нашей веры должна быть защищена и отделена от влияния, от мирского влияния. Тайна беззакония не откроется, пока не будет взят удерживающий. Я хочу сделать ударение на тайне беззакония, но для этого надо чуть-чуть разобрать нам этот текст, и потом будем говорить о том, потому что Писание говорит, смотрите, посередине, ибо тайна беззакония уже в действии. Вот, другими словами, вот тайна – это будущий антихрист, который откроется и приведет мир к полному отступничеству. И это уже работает, и очень активно работает среди нас. Но эта мысль вкраплена в стих, который говорит главная мысль стиха несколько о другом. Мы сейчас рассудим и извлечем из этого уроки. Пришествие Христа для суда не произойдет. То есть Писание говорит, день тот не придет. Некоторые думают, что это речь идет о восхищении церкви. Но речь идет не о восхищении церкви, а речь идет о том, когда Христос уже потом, после восхищения церкви, после судилища Христова, после брака Анса, придет для того, чтобы судить мир. И придет уже после великой скорби. Вот. День тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели. То есть должно пройти время великой скорби, и Господь придет для того, чтобы судить антихриста и судить людей, которые ему повиновались. А вот сейчас тайна беззакония уже в действии. То есть это есть тайна, она находится в действии, в мире действует дух антихриста. Только не совершится эта тайна до тех пор, пока мес не будет взят из среды, удерживающей теперь. Понятно, что поскольку Дух Святой удерживает зло, он не дает возможности сатане явить своего антихриста, потому что в этом суть удержания людей от зла. В тексте 2 Фессалоникийцам 2 главе говорится, что кто-то смутил верующих, будто восхищение церкви произошло, и теперь Господь явится для суда над миром. В ответ на это Павел объясняет, что прежде суда над миром вместе с церковью должен быть взят удерживающий зло. Дух Святой перестанет удерживать мир. А затем придет Антихрист. И только после этих событий придет Христос для суда над миром. Это настоящий смысл 2 Фессалоникийцам. Что же такое тайна беззакония в действии? Тайна беззакония в действии заключается в том, что миром управляют антихристы, то есть люди, одержимые духом сатаны. Есть тайна. Контролируя финансы мира, они развращают человечество и отвращают его от Бога. Это понятно. Кто имеет деньги, тот имеет власть. Везде. И в мире есть финансовые институты, которые концентрируют под свое право, под свое владение финансы мира, и посредством финансов эти люди, которые посвящены сатане, они контролируют весь мир. Хочу пример привести. Примером может послужить принуждение всех стран мира к узаконению однополых отношений и браков. Мы хорошо видим на практике нашей страны. Украина христианская, очень христианская страна. Вот, в Украине много верующих разных деноминаций, страх Божий. И вот, невзирая на это, уже во всех наших законах, значит, прописаны еще не до конца прописано все, но уже свобода гей-парадам, уже преподавание в школах происходит о гендерах вот, и так далее. То есть никто этого не желает, для всех это мерзость, но это спокойно и тихо осуществляется. И говорят о коронавирусе, говорят о гриппе, говорят о продаже земли вот, и о прочем. А об основе человеческой морали, об основе семьи, о человеческом облике наших детей, вот, в конце концов, о рождении нации, никто об этом не говорит. Почему? Потому что эта сила непреодолимо действует, потому что от этой силы зависят все правительства мира, потому что это финансы, заберут финансы. Вот Международный валютный фонд не даст нам очередной кредит, и все, и Украина моментально обанкротится. В мире только 1.5% людей практикуют этот грех. Абсолютно этот грех, который для абсолютного большинства людей противен как мерзость. Но несмотря на это, страны одна за другой узаканивают этот грех и пропагандируют его. Только 1.5% людей, которые волей или неволей практикуют этот грех. Для всех остальных это мерзость. Но одна за другой страны вот, расширяют эти законы, узаканивают подобные браки. Что значит узаканивают? Эти люди могут усыновлять себе детей, вот и так далее. Эта тайна беззакония откроется в явлении Антихриста, который будет человеком греха. То есть это в тайне. Люди не понимают, что есть немного людей, которые воздействуют над миром, управляют миром, вот, и определяют судьбы и фактически готовят эту тайну к открытию. То есть вместе с открытием Антихриста станет всем все понятно, вот, и тогда он уже будет кого обольщать, а кого принуждать, потому что он будет человеком греха. Писание учит, что вместе с восхищением церкви возьмется удерживающий. То есть Дух Святой перестанет удерживать людей от зла. Это предоставит возможность сатане привести к власти над миром человека греха Антихриста. То есть до тех пор, пока здесь будет церковь, а сама по себе церковь является тоже препятствием, потому что мы соль и свет для окружающего мира. Вот мы не понимаем, для нас это, вот, ну, мы не понимаем, не ощущаем этого осоления мира. Вот, но это так. И Дух Святой придает силу нашей жизни, нашему свидетельству. Но когда Дух Святой будет взят от земли, настанет полная возможность сатане привести Антихриста к управлению миром. Под его управлением, то есть под управлением Антихриста, потому что сатана нуждается в физическом объекте. Сатана сам по себе дух. Вот. А он нуждается в человеке, тем более, что он будет захватывать власть постепенно. Сначала люди не будут понимать, что он Антихрист. Это когда он же заставит себя поклоняться как Богу, это откроется, станет понятно даже евреям. Но уже от самого начала под его управлением люди, лишенные совести, будут вести себя как звери. И первое, что произойдет на земле, произойдет большая мировая война. А за ней последуют следствия или результаты, голод или болезни. Происхождение Антихриста. Вот, это интересный вопрос, каким образом он придет. И я пишу, возможно, от колена Дана. Есть несколько текстов Писания, которые позволяют предполагать, что Антихрист будет евреем, и он будет из колена Данова. Когда Яков благословлял своих 12 сыновей, о Дане он сказал интересное пророчество. Дал Дану такое благословение. Дан будет судить народ свой. Ну, Дан – это неприметное колено, но здесь написано, что он будет судить весь народ израильский, как одно из колен Израилевых. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. И сказавши это пророчество или это благословение Дана, вот, самого Дана, родоначальника, Иаков восклицает, на помощь твою надеюсь, Господи. То есть, надеюсь на то, что ты защитишь народ твой от сына моего Дана. Вот. Ну, вот такое было, то есть мы понимаем, что Иаков говорил эти благословения по откровению Святого Духа, по Божьему откровению. Дальше уже в Новом Завете, в книге Откровения, мы знаем, что были запечатлены, то есть были спасены по 12 тысяч от каждого колена, 144 тысячи, 12 умножить на 12, 144 тысячи евреев. Из каждого колена по 12 тысяч. Так вот, что интересно, в списке запечатленных 144 тысячи человек из всех колен Израилев, вместо колена Данова записано колено Манассия, сына Иосифа. То есть, вот в Ветхом Завете, в перечислении колен, Иаков сказал такие слова Иосифу, что не ты будешь начальником колена, а твои два сына. И поскольку колено Левия не участвовало там в стройках, вот оно было посвящено Богу, то занял вместо колена Левина занял Ефрем, а вместо самого Иосифа был Манассия. Вот. Теперь, значит, в заключение, когда речь идет о том, что строго из каждого колена нужно, Бог запланировал спасти людей и сделать их евангелистами, вот, значит, Иосиф ставится на свое место, но вместо колена Данова вписывается сын Иосифа. Там не объясняется, почему это делается. Это богословы относят к предположению, что Антихрист будет от колена Данова, и поэтому не будет из его колена людей, спасенных людей. И третий текст Иеремии, тоже интересная ссылка. «Бог наш определил нас на погибель за то, что мы грешили пред Господом. От Дана слышен храп коней его, и придут и истребят землю, и все, что на ней, и город, и живущий в нем». Здесь можно двояко толковать. От Дана, Дан был, граница поселения Данова была на самом севере, то есть за ним уже начинались там, что там, Сирия начиналась, вот. А это было колено Данова. То есть можно предполагать, что с той стороны придут враги. Вот. Но некоторые толкуют, что и Дан будет к этому причастен. То есть есть три ссылки, которые нам наталкивают на мысль, что Антихрист будет евреем и произойдет от колена Данова. В Иоанна 5:43 Господь сказал такие слова. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Безусловно, все согласны богословы с тем, что Господь говорит об Антихристе. Но здесь есть интересная мысль. Для того, чтобы антихристы приняли, для того, чтобы евреи приняли Антихриста как своего мессию, он должен быть евреем. Это же обязательно свой. Поэтому, когда Христос говорит, он придет во имя свое, вы его примете, из этого можно делать вывод, что он будет евреем, то есть он будет человеком из еврейского народа. Единство Антихриста с сатаной. Вы не устали слушать, братья и сестры? Может, у кого-то есть вопрос? Для разрядки. Что-то Юрий Олегович улыбается, там сидит сзади. Но мы с ним лично поговорим. Единство Антихриста с сатаной. То есть речь возникает, откуда у него такая сила, откуда у него такой потенциал. Откровение 13 главе говорит следующее. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами, 10 рогами, а на головах его имена богохульные». То есть здесь Антихрист представлен как выходящий из моря, вот, то есть здесь из пучины людской, толкование такое. Вот. Но суть другая. «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Один из богословов пишет, что под силой подразумевается бес, который вселился непосредственно в Антихриста, и вот он поставил самого сильного беса, и этот бес, значит, жил и говорил, и управлял, делал дела через Антихриста. Дракон дал силу свою и престол свой, и великую власть. Одна из голов его, то есть этого зверя, Антихриста, как бы была смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. То есть он представлен необыкновенно сильным, властным. Вот этот авторитет, вот эту силу обеспечит ему сатана, а он, в свою очередь, обеспечивает поклонение сатане. То есть вот это единство человека-антихриста с самим сатаной. Дальше написано, что антихрист является человеком греха, Писание говорит. Его пришествие будет по действию сатаны со всякой силой, знамениями, чудесами ложными. Значит, его пришествие будет через усилие сатаны. Это будет результат действий сатаны. Она будет сопровождаться силой и различными знамениями, чудесами ложными. Антихрист – человек, который полностью отдал себя во власть сатаны, а тот наделил его своим духом и силой. Духовная природа сатаны абсолютно греховна. И этим духом он полностью заполонил всю сущность антихриста. Поэтому об антихристе сказано, что он человек греха. Антихрист – сын погибели. Интересно, слово «сын погибели» в Писании употреблено дважды. Первый раз в отношении Иуды Господь сказал в 17 главе Евангелия от Иоанна. «Тех, которых ты дал мне, я сохранил, кроме сына погибели». Я вставил слово Иуды, чтобы было понятно. «Кроме сына погибели». То есть Господь называет Иуду сыном погибели. Фессалоникийцам употребляется то же самое имя. Павел говорит, «доколе не придет отступление и не откроется через греха сын погибели». Выражение «сын погибели» используется два раза. В первом стихе это относится к Иуде, который предал Христа, во втором – к антихристу, который во всем противостоит Христу. Буквально эта фраза означает «человек, обреченный на уничижение», то есть вот, на уничтожение, то есть человек, который стал на путь духовной смерти и на путь уничтожения. Человек греха и сын погибели. Само слово «антихрист» упоминается в первом и втором послании Иоанна 4 раза. Под другими названиями, прямо или косвенно, слово «антихрист» или «антихрист» упоминается в Писании около 200 раз. Не само слово, а «антихрист», прямо или косвенно. Имя «антихрист», имя или название «антихриста» записано в Ветхом Завете 33 раза. То есть само имя или название – в Новом Завете 12 раз, то есть конкретно говорится об этой личности. Название «антихрист» означает «против» или «вместо Христа». «Анти» – это отрицающее Христа. Но богословы толкуют и говорят, что еще замещающий, то есть представляющий как бы Христа. Антихрист – это ложный Христос, который исполнен духом дьявола. Его главная задача – уничтожение Божьего народа и принуждение всего мира к поклонению дьяволу. Контрольный вопрос, братья и сестры. Мы говорим с вами о том, что антихрист будет необыкновенным человеком, загадочным по своему принуждению, но это будет воплощение всех диктаторов. Он будет сейчас, дальше мы будем говорить, что необычайной способности человек, потому что он будет управлять экономикой мира, армией мира и так далее. Вопрос, каким образом человек, а он называется человеком, каким образом он приобрел это, вот весь этот опыт, всю эту способность? Юра, давай-ка выходи сюда. Деменков Юра. Назови несколько, как бы скажем, во-первых, библейское какое-то основание. Каким образом антихрист получает такую власть и такую способность? Ну,
я думаю, антихрист получает такую власть и способность, потому что за ним стоит враг душ человеческих, это сатана. А каким образом он приобретет? Ну, потому что мы и сейчас видим в мире, как многие государства объединяются в определенные союзы для того, чтобы как-то выживать, допустим, или править миром. И этот человек, ну, за которым будет стоять враг, сатана, он пообещает миру, он пообещает мир и безопасность, пообещает мир и благоденствие. То есть, по сути, произойдет определенное обольщение сначала. Мне очень понравилась интересная ваша мысль, где вы сказали, что в мир пришли духи обольстителей. Вы знаете, я вот сразу понял, что это в моей жизни может быть, откуда оно приходит, да? По сути, это деньги, да, власть и, как сейчас, как называемый, ну, блуд, ну, секс в миру. Вот это же все правит миром, миром неверующих людей.
Скажи, пожалуйста, он будет иметь сверхъестественную силу?
Ну, я думаю, что да, враг даст ему какое-то что-то.
Кто ему даст?
Сатана.
А каким образом он ему дает?
Ну,
он исполнится этим духом.
Ну вот, я понимаю так, вот как верующий исполняется Духом Святым, так же самое вот эти люди исполняются духом сатаны. А сейчас я вот что-то подумал, что сейчас эти духи-обольстители работают через телевизор,
как
через индустрию. Через
исполнение нечистым духом.
Как происходит исполнение нечистым духом? Ну, я думаю, человек сам дает ему место. Я думаю, это происходит постепенно. Тогда, когда человек начинает жить по плоти, начинает жить по плоти, вот когда говорится, если живете по плоти, то умрете. Естественно, если от человека отходит Дух Святой, то есть к нему подступает другой дух, дух врага, дух сатаны.
Спасибо. Я когда-то слышал такой пример, проповедник приводил, вот в селе люди горшки вот под молоко на забор обычно хозяйки помыли, и когда дождь шел, вот все горшки оставались сухими. Почему? Потому что они перевернуты. Стоит только его развернуть горлышком вверх, как он сразу наполнится. В чем суть исполнения? Горлышком вверх. То есть открыть двери, открыть себя для наполнения, скажем, вот силой, учением, мыслями, присутствием самого духа, самого сатаны. Так вот, этот будет человек, который откроет себя полностью. И он будет полностью наполнен духом сатаны. И это наполнение произведет у него даже способность для сверхъестественных явлений. То есть сатана передаст ему такую силу. Вы помните, когда Моисей перед фараоном требовал, чтобы фараон отпустил народ, вот, и бросил, палку, посох свой бросил, и этот посох превратился в змея. А жрецы тоже повторили этот, они бросили палку, и их жезлы превратились в змея. Ну, что дальше случилось? Змей Моисея поел, вот этих вот, так. Мы видим, что эти жрецы, то есть работники сатаны, вот, священники сатаны, они были способны к сверхъестественным силам. Вот, только сила Божия всегда будет больше. Вот, поэтому мы можем сегодня определить, что сегодня тоже Писание называет ложные чудеса. Вот если бы мы сейчас, ну и многие люди попадают под это влияние, вот харизматы, много проповедуют исцеление, изгнание беса, вот и так далее. Вот все вот эти вот явления сверхъестественные, они происходят через открытие самого себя. И я вот говорю о фильмах, как о сильнейшем инструменте исполнения антихристом. То есть вот все фильмы, они, ну, мирские, естественно, фильмы, они содержат элемент определенного науки, определенного обучения, поощрения, обольщения, возбуждения, вот, и так далее. И человек, кто смотрит, он попадает под это влияние и наполняется этим духом. Вот. И он начинает так мыслить, так говорить. Почему, скажем, вот молодежь, если, например, я далеко от мира, то мне все равно, какой ширины брюки, штанины носить. Ну, как нормально и как удобно. Но когда я вижу, что в мире пошла такая мода, и моментально такая мода в обтяжку в церкви, то здесь не проблема, что это брюки там вот плохие, как некоторые думают, а это проблема, это сигнал о том, что мы живем, копируя мир, копируя и хорошее, и плохое, вот и так далее. Вот, и когда она уже до безобразия узкая, вот, то тогда уже мы как бы об этом говорим, что это влияние сатаны. То есть Антихрист приобретет силу, когда полностью себя откроет. Наши дети подпадают под влияние мира, когда они открывают себя. А еще хуже, когда мы подаем к этому пример. Антихрист – ложный Христос. Мы говорим, что он будет против Христа, и он будет вместо Христа. Матфея 24 главе есть несколько текстов, которые говорят о том, что он будет представлять из себя Мессию Христа. Ученики когда-то спрашивали Христа: «Скажи, когда это будет последнее время? Какой признак твоего пришествия, кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что Я Христос, и самое главное, что и многих прельстят». Это речь идет о Церкви Божией, это речь идет о верующих людях. Вот. И когда значит, один одного примет Христом, другой другого, но такое будет. Второй текст Писания. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Это речь идет о довосхищении Церкви. Это речь идет строго о нашем времени, об этой тайне беззакония. Есть антихристы, которые проводят аморальную политику, создают аморальную культуру, а есть антихристы, которые влияют на верующих людей. Вот, то есть они не проповедуют в открытую аморализм, но они ведут к этому. И Господь говорит, что они будут стараться прельстить, если возможно, даже избранных. Интересно, братья и сестры, еще особенность Антихриста, что сатана будет подражать Троице. Библия открывает Бога в трех личностях: Бог Отец, Бог Святой Дух и Бог Сын. Подобно этому сатана будет иметь свою нечестивую Троицу. Откровение 16 главе показывает это очень хорошо. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст же пророка трех нечистых духов, подобным жабам». Кого мы здесь видим? Мы видим здесь антибога, то есть самого дьявола, сатану. Он в Откровении называется дракон. Мы видим антихриста, это вот зверь, это сам антихрист. И мы видим антисвятого духа, то есть антидуха. Это лжепророк, который будет заведовать религией антихриста. Свойства сущности антихриста, то есть он имеет определенную сущность, определенный характер действий. Я зачитаю некоторые названия, которые дадут нам представление о его личности, о его действиях. Антихрист, то есть против Христа. Человек греха, то есть человек носитель греха. Его природа, вся сплошная природа, его грех. Ангел бездны, то есть он выходит из бездны. Богохульник, беззаконник, военный гений, потому что он подчинил себя армии мира и выиграл многие битвы. Гений экономики, потому что он приведет весь мир, будет настраивать экономику, управлять ею. Сильный оратор, крайний гордец, пришедший во имя свое, лукавый политик и жестокий палач. Вот эти некоторые свойства его характера отображают нам его сущность. И в заключение, братья и сестры, некоторые основные дела Антихриста. Что он, самое главное, что он сделает, чтобы увидеть вот почерк его, увидеть его лицо. Умерщвление уверовавших. То есть те люди, которые примут Иисуса Христа, уверуют, он будет беспощадно казнить. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. То есть Господь дал им возможность получить спасение через свое мученичество. И дано было ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни, у Агнца, заклана создания мира. То есть я думаю, что вот сегодня время благодати, потому что можно принять Христа, и есть в случае гонений, кто-то платит большую цену за свою веру, но все-таки это время благоприятное, это день спасения. от нас требуется не совсем, ну, не так уж много усилий для того, чтобы защититься от его влияния. Вот. И те люди, которые теряются и теряют, это результат бездействия церкви, результат бездействия родителей, то есть наше пренебрежение благодатью, и Господь в наше время дает достаточно сил для противостояния сатане и защиты от него. Там, после восхищения церкви, уже будет преследование, уже будет смерть. Вот не поклонятся ему только те, кто записаны в книге жизни. Принуждение к поклонению себе как Богу. 2 Фессалоникийцам 2 глава говорит о нем, что он противящийся и превозносящийся выше всякого, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя как Бога. Вначале Антихрист разрешит построить храм евреям, а затем он потребует признания его как Бога. Но евреи отвергнут, и он начнет против них сильное гонение. Вот мы видим, что большие события, мировые события, постоянно вращаются вокруг Израиля. Вот война с Ираком, неприятности сейчас с Ираном, вот Сирия, война с Сирией, тут замешан Израиль, Америка. То есть вот мы видим, что вот здесь, в этой части мира, все сконцентрировано. Вот. Израиль мечтает о строительстве храма. Для них храм – это, как бы скажем, государство у них уже есть, самое главное – вот вернуть им храм. Вот. И Антихрист, как сильный политик, который умеет влиять, он, во-первых, разрешит вот эти вот все военные кризисы там и договорится со странами, арабами, чтобы они разрешили построить Израилю храм. За это они почтят его, некоторые даже говорят, что примут самого Антихриста как Мессию, потому что только он может дать им храм, вернуть им храм. И храм будет построен. Но он будет построен для того, чтобы он там сел. И он сядет и потребует себе почести и поклонения. Поклонение образу зверя. Лжепророк обольщал живущих на земле сделать образ зверя. Так говорит Писание. Откровение 13 глава. И дано было ему вложить в этот образ зверя дух, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть, лжепророк, здесь мы видим еще одну личность, лжепророк, который заведовал религией зверя, религией Антихриста, и этот лжепророк обольщает людей сделать образ зверя. Так, чтобы этот образ зверя говорил и действовал. Мы не понимаем, но при современных вот средствах связи, электронике, вот, мы предполагаем, как это может быть. То есть это будет создан идол вот, определенный, который будет говорить и действовать, и реагировать на то. То есть он будет вычислять, кто поклоняется зверю, кто не поклоняется. То есть это избежать этого контроля будет почти невозможно. Единицы спасутся, а в основном все верующие будут выявляться и будут казнены. Начертание зверя. И сделает он, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их. Об этом очень много говорится, пишется. Кстати, уже практикуется в Соединенных Штатах, вживляют чипы, где содержится вся информация о человеке. Вот, фирмы, вот, уже есть технологии, вот, говорят, что это для медицины, если человек потерял где-то сознание, достаточно просканировать, чтобы понять, какая у него группа крови, какие у него там болезни, ну, там паспорта вот, и так далее. Вот, есть много различных объяснений, и мы понимаем, что технически сегодня свободно. Вот мы имеем маленькую карточку от телефона, совсем маленькую, и сколько там информации вот, сокрыто. То есть это уже технически осуществимо. Так вот, никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кто имеет это начертание или, или имя зверя, или число имени его. То есть, вот как сейчас мы пользуемся банковской карточкой для расчета в магазинах, там будет на лбу будет, значит, вот этот вот знак, или на правой руке. И вот человек приложил на сканер это, и, значит, там сразу связались с банком. Вот. Но здесь суть другая, что это не просто будет карточка, а это будет определенное начертание, то есть посвящение себе, согласие с политикой зверя, вот, и так далее. Вот. И ни купить, ни продать. Верующие вот, окажутся в полнейшей вот, беззащитности, потому что нужно будет как-то жить, будет абсолютный полный контроль. И, кстати, когда наше новое правительство, уже старое, оно ушло в отставку, приходило к власти, они говорили о, значит, о развитии цифрового, цифровых технологий, все государство в смартфоне, вот, это исключит всякую коррупцию и так далее. И мы наблюдаем и понимаем, как все это близко уже в наше время. То есть мой отец, вот, во времена моего отца, это можно было, это была фантазия, сейчас это практика. Что еще интересно, братья и сестры, написано, что кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь опять возвращение нас к цифрам. Цифровая технология. Число зверя – число человеческое. Число его 666. Значит, вот в этом числе, в этом образе 666 заложено, как бы скажем, вот поклонение зверю, признание его как Бога, контроль его, вот и так далее. Вот это та информация, которая открыта нам, и мы, число 66, это означает неполноту. Число 7 – это Божья полнота. Вот. А число 66 – в три разряда цифр, и каждый из них не имеет завершения. И последний текст Писания. Нет, наверное, еще будет один. Еще будет один. В конце 7 лет Антихрист соберет армии мира в долине Армагеддон для уничтожения Израиля. Но в это время явится Христос. Он защитит свой народ и совершит суд над Антихристом. То есть, как он закончит свое существование, свое правление? Он соберет армии в долину Армагеддон, это находится в Израиле, вот, и пойдет, он окончательно решит уничтожить израильский народ, но в это время явится Господь. Откровение 19 глава говорит: «И видел я зверя и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его», то есть сразиться с Христом. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, и оба живые брошены в озеро огненное, горящее огнем и серою». То есть здесь нам, мы видим откровение об Иисусе Христе, что эти силы, которые губят весь мир, а в результате великой скорби будет три четверти, в районе трех четвертей мира будет людей уничтожено, такая будет сила и власть, то для Христа вот, не представляет никакой трудности его, скажем, схватить и бросить в озеро Онино, и таков будет его конец. Как нам быть? Чего нам бояться? Бог определил нас не на гнев. Не на гнев подразумевается великая скорбь. Это целый ряд текстов, которые говорят, что мы избраны не на гнев. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». Здесь можно говорить о дне восхищения церкви и о дне, которые вот, верующие проспят и войдут в великую скорбь. Писание говорит: «Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Будучи сынами света, имея откровение Божие, да трезвимся». Слово «трезвимся» – это подразумевает, что наш ум должен постоянно быть свободен, не забит всякой чепухой, не забит всякой фантазией, которая действует опьяняюще. Люди теряют адекватность. Вот мы знаем различные подростковые группы, которые общаются между собой, смотрят определенные фильмы. а потом совершают самоубийство, делают безрассудные поступки, неадекватные, гибнут. Так вот, Писание говорит, мы, будучи сынами света, дотрезвимся, облегшись броню веры, в доверие слова, в любви и в шлем спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев. Бог хочет взять свою церковь до великой скорби, чтобы мы были спасены и получили спасение через общение, через соединение с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь.